Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть знакомое для нас место, которое стало темой нашего исследования. Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Проповедь называется «Возвращение к древнему пути добра». Возможность найти или же возвратиться к древнему пути добра – это возможность войти в Царство Небесное тесными вратами. А другой возможности войти в Царство Небесное не существует. В Писании тесные врата определяются начатками учения, а вернее, начальствующим учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Сущность же самого Царства Небесного, которое Христос называл Евангелием Царствия и проповедовал Евангелие Царствия, определяются начальствующим учением Христа такими неземными критериями и достоинствами, как праведность и мир и радость, которые находятся в недрах Святого Духа. Не просто что-то такое отдельное, а глубоко находящийся в недрах Святого Духа. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Римлянам 14:17. Говоря о этих трех достоинствах, призванных обуславливать природу Царства Небесного в человеке, следует иметь в виду, что в данном месте Писания речь идет не об обретении этих достоинств, то есть этого Царства, а об их имеющемся представительстве, когда они уже есть. И вот эти именно достоинства призваны возвещать совершенство света, что указывает на тот фактор, что для того, чтобы обрести Царство Божие в предмете этих трех достоинств, которым, по сути дела, нет аналога ни в одном словаре мира, потому что они совершенно по-другому объясняют, что такое праведность, мир и радость, то его, согласно Писанию, необходимо прежде найти. А следовательно, искать Царство Небесное в предмете древнего пути добра следует в совокупности плода праведности, мира и радости, которые пребывают исключительно в недрах Святого Духа. И как мы ранее отмечали, возвратиться к древнему пути добра или найти тесные врата в учении Иисуса Христа удается весьма немногим людям, то есть только некоторым, небольшому малому стаду. Это по многократным заявлениям Христа в Его притчах означает, что многие, которым в силу их собственной жестоковыйности и невежества не удастся найти тесные врата в начальствующем учении Христа, придется поносить его как некое еретическое заблуждение, в результате чего наследовать вечную погибель. А тем, кто смирит свое сердце пред Богом и станет Его учеником, чтобы войти тесными вратами, выраженными в начальствующем учении Иисуса Христа, наследует жизнь вечную. Матфея 7, 13, 14. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Исходя из имеющегося смысла, тесные врата – это праведность, мир и радость во Святом Духе. И как бы это ни звучало парадоксально, но широкие врата – это тоже праведность, мир и радость. Но кардинальная разница заключается в том, что люди, входящие тесными вратами, дают оценку этим трем достоинствам во Святом Духе, благодаря Его откровению в своем сердце, через слышание и повиновение благовествуемому Слову о Царстве Небесном. В то время как люди, идущие широкими вратами, дают оценку этим трем достоинствам независимо от Святого Духа и вне Святого Духа, благодаря силе своего собственного интеллекта. Они сами говорят, что такое праведность, то есть толкуют, что это такое, в силу чего сама трактовка в понимании Царства Божия в человеке, обуславливающая свободу Христову, блуждает от одного индивидуального интеллекта к другому, вот на этом широком пути. За основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. Это образ четырех рек, вытекающих из Едема для орошения рая, являющихся прототипом четырех основных начальствующих учений Христа, каждая из которых обладает в самом себе тройственностью различных функций, что в общей сумме составляет 12. Евреям 6:1-2 – это версия нашего с вами перевода. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». То есть четыре учения. При рассматривании учения о крещениях мы отметили, что оно едино в том смысле, что все три крещения погружают нас в смерть Господа Иисуса, но исполняют различные функции. Как написано, «одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Ефесянам 4:4-6. Главная функция, которую призвана исполнять смерть Христа в крещении водою, это отделение человека от мира, лежащего во зле. Главная функция, которую призвана исполнять смерть Христа в крещении Святым Духом, это отделять нас от суетной жизни отцов. Главная функция, которую призвана исполнять смерть Христа в крещении огнем, это отделять нашего нового человека от ветхого. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Матфея 3:11. В назначении каждого из трех крещений, помимо главной функции, отделяющей одно крещение от другого, содержится еще целый ряд назначений, которые не работают друг без друга, так как находятся в зависимости друг от друга и определяют истинность друг друга. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещении водою и остановились на исследовании учения о крещении Святым Духом, которое в основании стены Нового Иерусалима выполнено из драгоценного камня сапфира и является вторым. Откровение 21:19. Мы отметили, что Святой Дух – это третье лицо божественной ипостаси, а крещение Святым Духом – это действие, которое Он призван совершать, чтобы избавить нас от греховного наследия отцов и привести нас в наследие Христа и Бога. И призвано совершаться такое отделение от нашего греховного наследия силою Святого Духа. Говоря о силе Святого Духа, мы отметили, что как на языках иврита, так и греческого не существует такого определения в слове «сила», которая могла бы даваться человеку посредством божественного помазания как нечто безликое и независимое от Святого Духа или добавочное к Святому Духу. Сила Святого Духа в Писании определяется как мощь Отца, крепость Отца, возможность Отца, способность Отца, конкретная цель Отца, святыня Отца, мышца Отца, десница Отца, слава Отца, ризы Его власти, спускающиеся до пят. А теперь от тени и образов сапфиров, которые мы уже рассматривали в предыдущем служении, которые содержат в себе славу и полномочия, заключенные в учении о крещении Святым Духом, перейдем к прямым определениям и к прямым назначениям и полномочиям, которые содержатся в крещении Духом Святым, которые отражены в прямых определениях Христа и Его апостолов, сохраняя при этом связь с тенями и с образами, из которых сияет свет древнего пути добра в учении о крещении Святым Духом. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины». Иоанна 14:16-17. Крещение Духом Святым несет те же функции, что и крещение водою – погружение и разделение. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и явились им разделяющиеся языки». То есть они были даны для того, чтобы что-то от чего-то отделить. как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Деяния 2, 2, 4. Исполниться – это попасть в зависимость от Духа Святого и говорить под воздействием Святого Духа. Как при крещении водою необходимо было присутствие крестящего, и эту миссию Христос делегировал своим ученикам в ранге апостолов, так и при крещении Духом Святым также необходимо было присутствие крестящего. И эта миссия, по утверждению Писания, была делегирована Небесным Отцом своему Сыну. Иоанн же проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым и огнем», далее говорится. Иисус погружает нас в Дух Святой, который разделяет нас с нашим греховным наследием, которое мы генетически унаследовали от греховной жизни наших отцов, включая наши разумные возможности. И если при крещении водою мы облеклись во Христа, то при крещении Святым Духом мы облекаемся в Святой Дух, в котором смерть Христа ставится в прямую зависимость от силы Святого Духа. Когда в крещении водой мы отделяемся от мира, то наше ветхое естество, переданное нам от наших земных отцов в предмете наших разумных и волевых способностей, представляющих нашу силу, которая противостоит силе Святого Духа, то вот эта сила при крещении водою остается нетронутой. Мы отделяемся от мира, но сила, которую мы обладаем и которую мы получили через греховную жизнь отцов, при крещении водою остается нетронутой. В силу чего в крещении водою смерть Иисуса не касается нашей души. И тогда наша душа в лице нашего интеллекта, нашей воли и нашего жизненного опыта немедленно включается в служение и идет на многие уступки, от многого отказывается и предлагает заключить мир и союз с новым человеком, выдавая себя за его друга, облачаясь для этой цели в соответствующие одежды. Прообразом этого служат гаванитяне. Это прообраз интеллекта. Не вообще всего ветхого человека, а вот интеллекта, потому что весь ветхий человек будет упразднен при крещении огнем. Но часть этого ветхого интеллекта, то есть ветхого человека, связана с нашим интеллектом, потому что через интеллект очень многое проходит, которое мы унаследовали от наших земных отцов, оно остается нетронутым. И вот при крещении Духом Святым только это может произойти. И таких жителей или вот такой интеллект в древности образно представляли гаванитяне. Иисуса Навина 10.3.9. «Жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Они пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал, и сказали Ему: „Из весьма дальней земли пришли рабы Твои во имя Господа Бога Твоего. Ибо мы слышали славу Его и все, что сделал Он в Египте и всем израильтянам. Итак, заключите с нами союз». То есть интеллект вступает в союз. Бог так допустил, прообразно. Да, там Иисус Навин не вопросил Господа, он должен был подлежать истреблению, но здесь Бог сделал, чтобы не истреблять интеллект, а обратить его в рабство, чтобы он был слугою нового человека. Потому что новый человек в лице Иисуса Навина, не вопросив Господа, хотя и заключил завет, вскоре к разочарованию своему узнает, что это ветхое начало из его ближайших врагов, но союз уже был скреплен клятвою. В этой истории с поразительной точностью представлена как анатомия крещения Святым Духом, так и полномочия, которые содержатся в крещении Святым Духом, в котором наш интеллект разорвал свою зависимость от греховного наследия и вступил в завет с новым человеком во главе со Святым Духом, быть его рабом и исполнителем его интересов. Вы будете постоянно рубить дрова и носить воду в дом Бога моего, сказал Иисус Навин. Посмотрите, он не сделал гаванитян рабами израильтян. Он сделал их рабами дома Божьего, только дома Божьего. Притом гаванитяне должны входить туда, куда ни один израильтянин не мог входить. Они должны были постоянно менять воду в Медном море, подогревать ее. Они должны постоянно заготавливать для жертвенника дрова. Они должны были убирать святилище. И, разумеется, там они напрямую чувствовали присутствие Бога, и Бог соглашался, терпел, не просто терпел их, а благоволил к ним, потому что они сдались Ему в рабы. Они пришли и сдались к Нему в рабы. Готовы были. Они говорят, а теперь можешь нас убить, а можешь оставить в живых, они сказали Иисусу Навину. В связи с этим мне вспоминается один человек, очень интересный в истории. Это знаменитый такой моряк, который грабил суда римские. И римский император сказал, я даю за его голову большую цену. И пытались найти его, поймать, потому что он был очень искусным, очень смелым и очень дерзким. И вот однажды у дворца императора пришел человек и сказал страже, что он принес голову этого пирата и хочет представить ее императору. Император говорит, немедленно впустите его, и я одарю этого человека за то, что он этого пирата убил. Человек этот поставил мешок и сказал, поклонился перед императором и сказал, «Я тот человек, я принес мою голову тебе. Ты можешь меня обезглавить, и ты можешь меня сделать рабом. Я буду твоим рабом, если ты пощадишь мою жизнь». И он стал у него адмиралом. И тогда флот римский побеждал все флоты, потому что этот человек возглавил флот Римской империи. Точно так же Бог допустил, чтобы наш интеллект не был уничтожен, а был взят в рабство, и чтобы интеллект добровольно это сделал. Он допустил прообразно, чтобы эти люди, гаванитяне, ведь ни одни из народов так не сделали. Все народы оборонялись, все народы выступали против и дрались до конца с израильтянами. Только один этот народ пришел и сказал, вот мы твои рабы, мы не будем воевать с собой. Теперь так как мы рабы, ты можешь нас убить или можешь нас оставить. И поэтому, когда Саул по своей ревности, глупой, невежественной ревности, решил уничтожить гаванитян, то в дни Давида произошло бедствие, и год за годом, 3 года не было дождя. И Давид понял, что это наказание Божье, и Бог разгневался. И тогда он вопросил Господа и сказал, «Господи, что произошло между нами? Почему ты разгневался на народ твой? И мы терпим голод, нет дождя». И он сказал, это за кровожадный дом Саула, за то, что они хотели истребить гаванитян, чтобы не было совершенно интеллекта, чтобы все было духом. Вы знаете, у нас есть такие люди, которые все духом, все только духом, по откровению, где отключают полностью свой разум. И тогда Давид призвал к себе гаванитян и сказал, «Что мне сделать для вас, чтобы вы благословили наследие Господне?» Они сказали, «Дай нам 10 человек из дома Саулова от его семени, и мы убьем их». И тогда он взял 10 сыновей Рицпы, наложницы Саула, и отдал им, и они их повесили на древе, и они висели там несколько месяцев. И мать этих сыновей ночевала там, отгоняла хищных птиц, потому что они прилетали на этот трубный запах, до тех пор, пока не полился дождь, и только тогда тела были сняты. Когда Бог смиловался, увидев это явление, точно так произошло и здесь. Когда мы получаем крещение водой и приходим к Богу, и каемся, наш интеллект немедленно приобщается. И мы своим интеллектом делаем то и другое, и третье. И Бог допускает, но потом Он берет его в рабы. Именно, давайте прочтем дальше. Потому что в результате все силы нашей души выступят против нас. Когда интеллект разорвал свою независимость от греховного наследия и вступил в завет с Иисусом Навином, то все похоти объединяются и выступают против интеллекта войною. Вы знаете, что произошло, когда узнали все цари хананские, что сделал хананский царь Иевусейский, что он заключил совет, завет с Иисусом Навином, они собрали все вместе и пошли войною, чтобы уничтожить гаванитян. И тогда он ночью срочно послали послов к Иисусу Навину, сказав: «Приди, помоги нам. Если этой ночью ты не придешь, нас больше не будет. Мы не сможем устоять». Я полагаю, каждый из вас испытал, когда похоти взорвались, ваш разум просвещен и знает, что это нельзя, это грех. Но вы не способны противостоять. Абсолютно. Похоть настолько сильна, что вы не способны противостоять. И вот тогда разум взывает к Духу: «Приди, спаси нас». Иисус Навин немедленно ночью поднимает всю армию, и они всю ночь идут. И к утру они приходят прямо к этому городу, к Гаваону, и начинается война. Представьте себе, уставшая армия, целую ночь шли, не ели, и вступают в бой с множеством царей, с многочисленным народом. Бог дает величайшую победу. Они истребляют все эти армии одним разом. И таким образом они освобождаются. Моисей в нашем сердце – это прототип и образ Христа, в то время как Иисус Навин – это прототип и образ Святого Духа. Таким образом, в крещении водою, выраженном в прохождении через Черное море, мы рукою Моисея были разделены с Египтом. И таким образом, власть и сила Египта в лице его лучшего и отборного войска навсегда была похоронена в водах Черного моря. А мы в прохождении через воды Черного моря получили полную свободу и были освобождены от рабства Египту. Крещение же Духом Святым в прохождении через Иордан рукою Иисуса Навина разделило нас с народами, населяющими Ханаан, которые олицетворяют наше греховное наследие, которое мы по факту нашего рождения унаследовали от наших отцов. Иисус Навин, будучи прообразом Святого Духа, вел все войны Божии, но всю славу пожинал Моисей. Смерть Моисея прообразно являлась смертью Иисуса Христа, которая по его воскресении открыла возможности для открытого служения Иисуса Навина. Если до смерти Моисея служение Иисуса Навина оставалось в тени, то после смерти Моисея ответственность за ведение войн, которая и до этого лежала на нем, получила юридический статус. По выражению Писания, смерть завещателя открыла возможности для получения обетованного Святого Духа. Моисей в лице Христа погружает нас в Иисуса Навина, в лице Святого Духа, и передает ему свою власть и свои полномочия. Потому что Иисус должен был крестить нас Духом Святым. Моисей в лице Христа погружает нас в Иисуса Навина, передает нас в распоряжение Иисуса Навина. Числа 27, 15, 23. Когда Моисей узнал, что он умрет и не войдет в землю, что не он ведет в землю хананскую народ, и что он должен умереть, вот что сделал Моисей. «И сказал Моисей Господу, говоря: да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». Это молитва, который выводил бы их, а который приводил бы их, чтобы не осталось общества Господне, как овцы, у которых нет пастыря. То есть Иисус Навин то бишь Дух Святой должен стать пастырем после Христа. И сказал Господь Моисею: «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елеазаром священником и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елеазару священнику и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним и все общество. И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его пред Елеазаром священником и пред всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея». Этот момент был символом передачи власти Святому Духу, когда Иисус дунул и сказал ученикам: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Это не было еще крещение Святым Духом, но они уже приняли Святой Дух. «Примите Святого Духа». Суть же крещения, его подлинную функцию должен был воспроизвести сам Дух Святой. Эта разделяющая сила входила в функции его служения. Именно Иисус Навин должен был ввести народ израильский в Ханаан через воды Иордана и отделить их от этих народов уничтожением последних. Власть в лице Сына Божьего – это юридический орган, который определяет порядок установления, конституцию и законодательство. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Матфея 28, 18, 20. Осуществление же и введение законопроектов осуществляется силовым органом в лице Святого Духа, который в руках законодателя и властителя является орудием управления. Есть законодательный орган и есть исполнительный орган. Иисус – это законодательный орган, а Дух Святой – это исполнительный орган. Святой Дух осуществляет свою исполнительную власть в человеке через силу крещения, выраженную в говорении на иных языках. Говорение на иных языках – это харизма Духа или дар Духа. Харизма – это греческое слово, означает духовное дарование или сверхъестественное дарование. Поэтому, когда сегодня называют политиков харизматами, говорят: харизматический политик, харизматический артист, харизматический спортсмен, то они не могут на самом деле быть харизматами, потому что у них это природное дарование, а подлинная харизма – это сверхъестественное дарование, харизма Духа, которая призвана являться органом исполнительной власти Духа Святого в каждом отдельном человеке, пережившего крещение Святым Духом. И наговорение – это такое оружие, которому нет аналогов, в силу чего именно оно является наисильнейшим оружием в борьбе с организованными силами тьмы в лице мира, в лице нечестивых человеков и в лице ветхого человека. Когда чада Божии узнают мощь этого оружия и начинают правильно применять его, тогда демоны совсем безумеют от страха и переходят от нападений к защите, а затем полностью капитулируют. Иисуса Навина 5:16. «Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых, никто не выходил из него и никто не входил». С ужасом взирали с высоты Иерихонских стен опытные и закаленные воины хананейского царя, выигравшие не одну битву, прекрасно владеющие оружием того времени и в совершенстве усвоившие военную стратегию того времени как защиты, так и нападения. Но с такой стратегией им еще не приходилось встречаться. И главное, им было совершенно незнакомо оружие израильтян. Их зловещее молчаливое шествие и этот ужасающий, парализующий трубный звук, от которого у них в жилах стыла кровь. Изо дня в день продолжалось это мучительное ожидание. Израильская армия каждый день выходила, трубы трубили, и они проходили вокруг Иерихона один раз. Мучила неизвестность, каким образом они все-таки будут штурмовать этот один из крупнейших и укрепленнейших городов Ханаана. Не было стенобитных машин, никто не занимался возведением насыпи, Никто не рыл рва и не делал подкопов. И вот наступил седьмой решающий день, как для израильтян, так и для иерихонцев. Только чуть-чуть забрезжил рассвет, как снова появилась эта грозная армия с высоко поднятыми знаменами, символика которых совершенно сбивала с толку хананеев, так как она резким образом отличалась друг от друга. Разбитые на равные квадраты под четырьмя знаменами, эти таинственные четыре армии, составляющие одну, снова появились у стены Иерихона. И снова, как прежде, раздался трубный звук. Как и в прошлые дни, шесть дней, эта грозная армия совершенно не торопилась после первого прохождения покидать занятую позицию. Они проходили это вновь и вновь и вновь. И когда седьмой круг был на исходе, введено было новое, сокрытое и незнакомое для Иерихона оружие, которое во мгновение ока разрушило его до основания. Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам Иерихон». А до этого Он говорил: «Смотрите, не выпускайте голоса, чтобы была полная тишина, никто не должен издавать звука». Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро народ услышал голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания. И народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. Иисус Анавина 6:15-19. Во-первых, мы видим здесь, что восклицание – это исповедание веры сердца своими устами в то, что Иисус является нашим Господом, и в то, что Бог воскресил Его из мертвых силой Святого Духа для нашего оправдания. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами – исповедует ко спасению». Римлянам 10:9-10. Дело в том, что город Иерихон обозначает город пальм или город праведности. Но это была ложная праведность. Почему она должна была быть разрушена? То есть это была праведность дел. Необходима была праведность Божия, которую человек получает по вере, даром, по благодати и искуплением во Христе Иисусе, которую не зарабатывает, а в которой рождается праведником. Поверил, что Господь тебя может спасти, что Он воскрес для тебя, и ты оправдан. Далее восклицание – яркий символ говорения на иных языках. Только через иноговорение в крещении Святым Духом мы можем овладеть уделом, лежащим по ту сторону Иордана. То есть потому, что это люди, которые уже перешли Иордан, когда они окружили Иерихон. Разделить означает взять ключевые позиции в свои руки. – Именно ключи ада и смерти попали к Иисусу после Его смерти. Он после смерти провозгласил Иисусу Навину на острове Патмосе: «Имею ключи ада и смерти». Поэтому через погружение в Святой Дух, представляющего смерть Иисуса, мы получаем власть над второй смертью в образе Иордана. И через разделяющую силу Святого Духа, выраженную в иноговорении, мы упраздняем власть ветхого человека, лишаем его государственности и обращаем его в рабство. Иисус Навин призвал гаванитян и сказал: «Без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего». То есть мы уже с вами говорили, это та часть души, которую мы называем интеллект, то есть разумные возможности. Апостол Павел выражает принцип разделения, в котором мы лишаем свой интеллект власти управления с подобием соединения со смертью Христа и с подобием Его воскресения. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». И разумеется, что такое разделение в смерти Господа Иисуса призвано производить крещение Святым Духом, выраженное в говорении на иных языках. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Принять Святого Духа еще не означает быть крещенным Святым Духом. Лаван и Вафуил приняли Елиезера, о котором мы не так давно говорили, который является прототипом Святого Духа, но он и не предлагал им оставить Месопотамию. Почему? Да потому что для этой цели необходимо было отвечать определенным требованиям. Во-первых, необходимо было быть такой девственницей, которая способна была быть оплодотворяемая семенем слова о Царстве Небесном. Во-вторых, необходимо было утолить жажду Святого Духа из колодца своего сердца водою в предмете имеющейся веры в оправдание. Когда мы исповедуем нашими устами, что Иисус Христос наш Господь и что Он воскрес для нашего оправдания, это и есть та вода из колодца, которая утоляет жажду Святого Духа, по которой можно определить, что вот это та, которую Бог избрал для Сына Божьего, потому что Иисус – это жених, а церковь – это невеста, но не все, а только те, которых изберет Святой Дух вот по этим признакам. Вот это та, которую ты избираешь, не Лаван, не все. Он пришел, приняли-то все. Но мы говорим о том, а кто будет невестой? Кого он будет разделять? Кого он уведет, отделит от суетной жизни, вот от этого дома, к которому она принадлежала? Далее, в-третьих, необходимо было обратить на себя благоволение Святого Духа, напоив его 10 верблюдов. И насколько нам известно, число 10 – это образ тотального посвящения и освящения. Я не буду сейчас говорить об этом, но когда мы правильно отдаем десятину, отдаем ее в распоряжение Бога, то таким образом мы посвящаем себя, мы отделяем святыня, это то, что отделено. Мы не просто десятину отделяем, мы отделяем себя в этой десятине. И когда мы отделяем себя полностью в распоряжение Бога, это есть тотальное освящение и посвящение. И Ревека исполнила это условие. Вот почему при исполнении этих условий с таким изумлением и восхищением смотрел на Ревеку Елиезер. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его. Бытие 24:21. Мы знаем также, что Адам и Ева – это вечные прообразы и прототипы Иисуса Христа и Церкви в лице невесты Агнца, а также это прототип Христа и Святого Духа. То есть Адам и Ева – это также прототип Христа и Святого Духа. В своем сне, который являлся образом смерти, Адам обретает соответственного ему помощника, роль которого является образом роли Святого Духа. Бог взял одно из ребер его, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. Посмотрите, помощник, сильный помощник в бедах, скорый помощник в бедах. Бог везде себя представляет человеку как помощник, в роли помощника. Дух Святой – это помощник. Он не будет выполнять за нас нашу роль. Главное, мы должны выполнить свою роль, и тогда помощник будет нам помогать. Поэтому, когда слово «помощник» здесь выражается, и когда Бог дал Адаму помощницу, то там не было вот того понимания, которое сейчас полностью присутствует среди всех конфессий христианских, что помощница – это та личность, которая стоит на социальной ступеньке ниже мужчины, потому что муж – глава, а она – помощница. На самом деле Небесный Отец, хотя и является главою в Троице, тем не менее, Он ничего не делает без силы Святого Духа. Все, что будет совершать Небесный Отец, Он будет совершать силою Святого Духа по добровольному согласию. Поэтому, когда речь идет между человеком и Богом, когда Бог принимает на себя роль помощника, и когда мы должны выполнять главную роль, когда мы должны открывать двери сердца, Он не будет открывать за нас двери сердца, Он не будет брать наш язык в управление, если мы сами Ему его не представим для иноговорения. Потому что некоторые ожидают, что крещение Святым Духом, они ждут, когда Он схватит их язык откуда-то там изнутри и начнет через них говорить. Я помню, я молился за одного брата-американца. С переводом пришлось молиться. Я ему объяснил, что вот, прочитал место, «Открой уста твои, я наполню их». Вот это, говорю, речь о Святом Духе. Ему перевели. Он открыл рот и стоит с открытым ртом и на меня смотрит. А здоровый был такой, выше меня на голову. Я ему говорю, ты будешь так вечно стоять и не примешь Святого Духа. Принять – это значит включить голосовые связки. Ты должен начать говорить, потому что ты должен начать говорить. Потому что, когда ты принял Святого Духа, то Дух Святой приходит, и Он дает тебе этот дар. Одни принимают дар, вот одни дары, но Ревека принимает дар крещения, дар разделения, отделиться. И начинает говорить. И тогда он начал говорить. И когда он начал говорить, тогда полилось наречие. «Только облеченные во Христа привлекут себе взор Духа Святого, который откроет тайну своей силы в крещении разделяющего языка. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Галатам 3:27. Это момент водного крещения. Мы знаем, что язык – это рулевое управление естеством человека. При крещении Духом Святым, благодаря именно говорению на языках, Дух Святой перехватывает управление нашей душою, используя этот командный пункт естества человека для завоевания его же естества. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Иакова 3:3. И то есть вот тот, кто влагает эти удила, потому что удила – это говорение, это язык. Но наездник, который будет сидеть на нас – это Святой Дух. Потому что удила сами по себе не будут управлять конем. Нужно, чтобы кто-то на этом коне управлял этими удилами. Писание говорит, Откровение 12:11, «Они победили его, дракона, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». То есть слово «свидетельство» – это свидетельство своей веры в то, что Иисус есть Господь и что Он воскрес для нашего оправдания. Но свидетельство, произнесенного скорее не умом, а иным языком. Когда здесь говорится, это иным языком они произносили свидетельство. Потому что невозможно вот этим языком исповедовать, что Иисус твой Господь. Невозможно. Потому что я прочитаю место Писания, а потом скажу. 1 Коринфянам 12:3. «Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса». Во-первых, говорение на языках не будет произносить какую-то ругань и какую-то анафему на Иисуса. Мы должны знать, потому что мы пугаемся. Мы же не можем контролировать нашим интеллектом говорение на языках. Мы, да мало ли, что я буду произносить какую-то глупость. Что попало, говорю. Нет, это не что попало. Потому что здесь говорится... Дальше. «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». А ведь написано, когда мы называем Его Господом и верим в то, что Он воскрес для нашего оправдания, вот тогда мы спасаемся. Оказывается, назвать Его Господом необходимо на иных языках. Недостаточно. Да, нужно умом тоже это делать, но... Наш ум или наш язык должен идти вместе с иным языком. Буду молиться духом, буду молиться и умом. Мы не можем потерять души, если не передадим добровольно наш язык, наши уста, этот пульт управления нашего естества Духу Святому, его разделяющей силе в крещении через иноговорение. «Ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Иоанна 12:25. «Ненавидящий душу свою в мире сем». Иногда люди говорили, как можно ненавидеть душу, как можно проклинать. Ненавидеть – это проклинать свою душу. Да мы же ненавидим и проклинаем на самом деле в этой душе греховное начало, а не саму душу. Но так как душа соединена с этим началом, то она является полностью как грех. Вот когда Иисус был на кресте, Он был как грех, Он олицетворился с грехом, поэтому Отец отвернул от Него свое лицо. А когда мы теряем душу свою ради Господа, то мы ее сберегаем, она восстает вновь, и тогда Он ее воскрешает. Язык – это не только рулевое управление, он также и главный опорный пункт души. Исход 4:2:17. «И сказал Господь Моисею, что это в руке у тебя?» Он отвечал, жезл, на который человек опирается – которым он пасет овец и которым он защищается, потому что жезл пастуха – это многоплановое орудие. Он на него опирается при ходьбе. Он, если овца запуталась, он ее вытащит этим жезлом. И когда нападет волк или медведь, то этот жезл становится страшным оружием. Пастухи умели, этот жезл был не такой маленький, как палочка, на которую опирается, а этот жезл был часто далеко превосходил рост человека, он держал его где-то посредине и шел с ним, то он моментально перехватывал его, как копье, и этим копьем он мог поразить и льва, и медведя, и также встретиться с любым врагом. И они владели этим жезлом как оружием, как копьем. Поэтому это была одновременно опора их жизни или опора, на которую они опирались, жезл. Это было воинское оружие, и это была возможность пасти свои мысли или своих овец. «И сказал Господь Моисею, что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Жезл». «И сказал Господь, брось его на землю». Это то, на что мы опираемся, силы нашей души, наша опора, наша религиозность, наши добрые дела, наш опыт, наши способности воспринимать. И он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою и возьми его за хвост». У этого жезла есть хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. И Господь дальше говорит: «Возьми жезл сей в руку твою, им ты будешь творить знамения». Теперь это будет жезл Божий. Мы знаем, что у всех троптилий, то есть вот ящерица или там, будем, крокодил или змея, у них рулем является хвост. Они хвостом своим дают себе направление. Так что вот когда мы еще не умерли, когда наша душа еще не распята, мы являемся для самих себя ядовитой змеей. Вот почему Моисей побежал от себя, вот почему мы часто бежим от себя. Потому что, говорит, ну как это возможно, вот, удержать язык? Вот в момент этого я не могу. Раз так нормально все, мне люди, многие говорят, нормально все вот, при обстоятельствах. Но когда обстоятельства меняются, вот, вдруг жена называла мужа миленький, говорит, ну и козел же ты. Вот. Или он на нее также кричит: «Эй, ты курица, язык держи за зубами». То есть я вам говорю то, что конкретно происходит среди нашего собрания, когда приходят и жалуются люди и говорят, что вот мой муж называет меня курицей. Я говорю: «Ты его кем называешь? Вот когда ты разозлишься, ты что же бывает, приходишь во зло?» Она опускает голову. «Да, говорит, я говорю, кобель». О, видите? А вот как вот не говорить? Вот выходишь из себя, и вот как вот, чтобы эти слова не вылетали? Потому что, когда мы выходим из себя, то есть, что такое гнев? Он не творит правды Божией, человеческий гнев. Это временная одержимость. Сатана захватывает, и в это время, во время гнева, уста наши находятся в его руках. Если вы в это время не будете разговаривать, он не сможет ничего сделать. Я говорю, когда вы выходите из себя, раздражаетесь, приходите в гнев, не разговаривайте с вашим мужем и с вашей женой, и с вашими детьми. Замыкайтесь, молчите и уходите. Все, что можете сказать, давай поговорим об этом потом. Конечно, она или он утрет. Нет, я сейчас требую, вот сейчас. И тогда замолкайте. Моя теща для меня была интересным человеком. Она мне рассказывала, что она делает. Да и тесть мне жаловался на нее. Я как-то вам уже говорил. Он часто, будучи человеком буйным и таким с духом контроля, когда он нападал на нее и начинал кричать на нее, она начинала петь: «Расскажу я всем живущим, как Христос мой пострадал». И она мне говорит: «Сынок, вот я как только начинаю это петь», и он говорит, сразу говорит, замолкает. Он мне говорит: «Понимаешь, когда она начинает петь, вот, говорит, я не знаю, что делать. Все, я теряюсь, я вообще не могу ничего говорить, я еще хуже, но ничего не могу сделать с собой». Ты представляешь, что она вытворяет? Она святыню вперед поставляет, она понимает, что я против этого не могу пойти. И я замолкаю, у меня ничего нет. То есть вот жаловался. Вот. потому что она понимала, что если будет молчать, он будет продолжать лить на ее голову всевозможные обвинения и так далее, и поэтому она начинала просто петь одну из песен. То есть это тоже остужает. Я думаю, что именно Дух Святой дал ей такую мудрость на этот момент, потому что он бы, ты будешь молчать, он будет лить, а здесь он замолкал. Поэтому очень важно вот этот хвост змеи. Он сказал Моисею, хватай за хвост, за рулевое управление, за язык. Если ты хочешь управлять своим телом, своими эмоциями, начни управлять своим языком, хватай его за хвост. Гнев человека не творит правды Божией. У вас есть Святой Дух. Да, без Святого Духа никто не может. Написано, Иаков пишет, всякое естество, значит, животное, пресмыкающееся, подчинено человеком. То есть оно укрощается человеком, но язык из людей никто укротить не может. Для этого нужен Святой Дух. Так передай Святому Духу это управление через иноговорение. Передай. И когда ты видишь, что происходит, смотря, кому вы даете свои уста, не отдавай его своему гневу, потому что за твоим гневом он не творит правды Божией, за твоим гневом стоит твоя ветхая природа. Не отдавай, отдай Святому Духу. Начни в это время потихоньку молиться на языках. Я знаю некоторых сестер, которые в это время, когда начинает муж на них кричать или обвинять, они теряются, не знают, что делать, они внезапно начинают говорить на языках. Это тоже пугает мужчин, верующих мужчин. И они перестают возникать на своих жен. Поэтому очень важно понимать эти вещи, что хвост змеи является ее рулем, и тот, кто руля, тот и кормчий. Вот почему, перехватив при крещении речевой аппарат души, Дух Святой может через наши уста творить чудеса. Бог говорит Моисею, и я буду творить теперь чудеса этим жезлом. Теперь, когда Моисей поднимал этот жезл, море бежало перед ним. 10 казней египетских были произведены этим жезлом. Удар по скале, и потекла вода. Вот что будет делать ваш язык. Наши исповедания начинают руководить нами. Дух Святой через иноговорение осуществляет такое руководство, что уже ни фараон, ни волхвы со своими чарами не могут противостоять нам. Притча 30:28 говорится, «Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах». Паук плетет паутину. Это свидетельство. Но такую паутину и на сквозняке вешает ее в двери. Вот кто научил его в двери, где тоненькая струйка воздуха сквозит, он чувствует, что эта тонкая струйка может стать более широкой. И во время, когда дверь открывается, она прямо втягивает его на паутине. И паук оказывается в царских чертогах. Эта притча говорит о том, как посредством наших исповеданий мы можем войти в Царство Небесное. Когда мы будем исповедовать именно то, что есть в нашем сердце, веру нашего сердца. Непростое исповедание, это делает вера. Паук это сплел, это было у него внутри. Он сплел эту паутину изнутри. Наш язык становится языком Бога, точно так же, как и жезл Моисея стал жезлом Божиим. Вот почему душа, упражняющая опыты наговорения, не останется в стыде, но будет прогрессировать в духовном росте через целенаправленное и осознанное иноговорение, разделяющее душевное начало от нового, созданного по Богу Иисусом Христом. Разделяющие языки – это славная тень раздвоенного копыта, имеющего на себе отметину смерти. Левитам 11:2-3 говорится, «Вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле». «Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и которые жуют жвачку, ешьте». Раздвоенное копыто – это образ человека, который ходит верою, а не видением, называя верою несуществующее существующим. А посему раздвоенное копыто – это особый знак, вводящий нас в претенденты на восхищение». Святой Дух посылается Небесным Отцом для нашего Духа, который был возрожден от нетленного семени Божия. Главное отличие человеческого Духа от Духа Божия заключается в том, что Святой Дух – это Бог, в то время как наш Дух – это творение Бога или продукт Бога. «И сказал Моисей Господу, говоря, да поставит Господь Бог Духа всякой плоти». над обществом сим человека, который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общества Господне, как овцы, у которых нет пастыря. Однако Бог, как пастырь, будет руководить своим жезлом через иноговорение, потому что это язык Бога, это язык ангелов, который не знает никто. Главный принцип сработы нашего духа с Духом Божьим хорошо отражен в начальных строках книги «Бытия». «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Когда мы сосредоточены на том, чего мы еще не понимаем, но знаем, что это сказал Господь, и когда мы сосредоточены на этом, то в это время мы можем нечто услышать. Когда мы говорим на ином языке и не понимаем, но целенаправленно говорим, чтобы Дух Святой мог что-то делать, взращивать нас, тогда приходит откровение в наш дух через интуицию то, о чем наш дух молится, и тогда мы можем и умом подключиться к этому. Принятие Святого Духа – это возможность, дающая Святому Духу позволение вместе с нами вести нашу молитвенную борьбу, чтобы таким образом представлять нас пред Богом в достоинстве Израиля. И такая возможность может осуществляться только через принятие крещения Духом Святым. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Крещение Духом Святым – это способность говорить или провещевать на иных языках. Говорение на иных языках является результатом крещения Святым Духом. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Призвание и назначение иного языка в целом направлены для того, чтобы дать нам возможность выполнить свое предназначение. Однако призвание и назначение иного языка исполняют свои цели только тогда, когда мы понимаем их назначение и упражняем их как орудие в соответствии норм, установленных в Писании. Говорение на иных языках является одним из проявлений Святого Духа, которое дается нам на пользу. Каждому дается проявление Духа на пользу, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфянам 12, 7, 11. В данном случае необходимо знать, что разные языки – это не всегда. Это всегда иные языки, а иные языки не всегда разные. Разные языки – это всегда иные языки, а иные языки – это не всегда разные. Есть люди, которые крещены Духом Святым и могут говорить на одном языке. Есть люди, у которых есть несколько языков. Когда я говорю на ином языке, у меня проявляется не одно наречие, а несколько наречий. Одно наречие, потом идет другое наречие. И тогда я понимаю, раз эти наречия у меня существуют, я начинаю молиться об истолковании. И тогда я, молясь на этом наречии, получаю истолкование. Это истолкование приходит в виде разных вещей, в виде знания, в виде мысли, которые вдруг я начинаю понимать. И поэтому, когда я попадаю в какую-то проблему, и когда я не знаю ответа на какой-либо вопрос, я просто начинаю петь на языках, говорить на языках или молиться на языках. И после этого проходит немного времени, а иногда и сразу я получаю ответ уже явный через мою интуицию, то есть вот это истолкование. Потому что иной язык невозможно переводить, его можно только истолковывать. Это земные языки переводят, а ангельский язык только истолковывается. Поэтому говорение на иных языках, как мы видим, призвано служить нашими удилами, которые помогают нам повиноваться Святому Духу, как наезднику, интересы которого мы призваны исполнять. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Иакова 3:3. Возможность языка вообще, тем более языка иного, подчеркивается в Библии особым образом. Смерть и жизнь во власти языка, и любящего вкусит от плодов его. Притчи 18:22. Матфея 12:36-37 говорится: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово...» Праздное – это греховное слово, не вообще просто, а именно греховное. Если вы посмотрите, что такое праздное, говорится, там были праздные люди, то есть беззаконное слово, слово неверия. Это когда мы исповедуем то, чего у нас нет в сердце. Вот за это праздное слово, за то, что мы исповедуем того, чего нет в сердце, за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Если мы исповедуем веру сердца, то мы оправдаемся. Если исповедуем то, чего там нет, то, конечно, ничего не произойдет. Говорение на языках призвано служить рулем в руках кормчего или Святого Духа, чтобы он направлял нашу веру туда, куда хочет Бог. Именно через иноговорение Бог будет направлять нас туда, куда хочет Он, а не куда хотим мы. Потому что мы иногда думаем, вот это надо делать или вот это. Но когда мы помолимся на иных языках, то вдруг поймем, что то, что мы хотели делать, не стоит делать. А почему ты не делаешь? А я передумал. Я поразмышлял, помолился. Вот и корабли, как невеликие они, как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Далее. Говорение на иных языках призвано принести покой утружденному и обремененному. Я это испытываю постоянно. Когда приходят сильные испытания, сильная борьба и боль, беспокойство, я начинаю молиться на языках, и тогда приходит успокоение. Вы можете молиться: «Господи, успокой! Боже, дай покой!» Но у вас есть язык, через который придет покой. Вот смотрите, Исаия 28, 11, 12. «Зато лепечущими устами и на чужом языке буду говорить к этому народу. Им говорили: вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение». Вот эти лепечущие уста, ну что, говорит, это лепет какой-то? Да, это лепет. Чужой язык. Иногда нам действительно есть языки такие, что правда кажутся нам странными. Потому что иногда они зависят от тембра. Вот выше, ниже, громче, тише. И люди понимают, что они хотят сказать. Этот говорит: да там ничего нет, а там что-то говорит. Тем не менее. В-пятых, говорение на иных языках – это закон, содержащийся в празднике труб, свидетельствующий пред Богом, что Он освободил нас от египетского рабства и вел нас в царство Сына Своего. Псалом 84:7. «Трубите в новомесяче трубою в определенное время, в день праздника вашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил этого свидетельства для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого он не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин». Когда Бог снял тяжести, и когда освободились руки его от корзин? Когда он услышал звуки языка, которого не знал. То есть, конечно, Давид говорит здесь тайну, что Иосиф освободился именно когда? Когда освободил. Под Иосифом имеется в виду народ израильский, выходящий из Египта. Здесь говорит, когда Бог снял тяжести с народа израильского в лице Иосифа, когда они услышали звуки языка иного. Потому что Моисей говорил для них на ином языке, они его не понимали. Истолкователь был Аарон, который истолковывал его язык. Бог так сделал, что Моисей представлял в себе это, а Аарон истолковывал то, что он говорил. Говорение на иных языках – это уникальный в своем роде вид пророчества. Павел сказал: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. То есть, обратите внимание, написано, все могут пророчествовать по мере веры. Пророчество – это информация или то знание, которое вы получаете внутрь себя через Слово Божие. Через это Слово Божие оно приходит в ваш дух. Иногда ваш дух, говоря на иных языках, тоже будет говорить это Слово Божие, и вы будете получать его как пророчество через истолкование. На этом я хочу закончить, учитывая, что наше время истекло. Я думаю, это не полное то есть версия того, что является или чем является крещение Духом Святым, но я полагаю, что достаточно для того, чтобы понять значимость, которая заложена в полномочиях иноговорения или крещения Святым Духом, этой силы. Сейчас мы будем молиться, и все желающие бросить вызов своему естеству, своему интеллекту, своим страстям, возможно, своим болезням, возможно, своим страхам, возможно, своим неправильным отношениям, которые хотели бы исправить. Дух Святой на этом месте в буквальном смысле слова. Мы можем не ощущать это нашим телом, но тем не менее Он производит это через учение, через работу, через благовествуемое слово о Царствии. То, что вы сегодня слышали, это слово о Царствии, из начальствующего учения Иисуса Христа. Склоним наши головы перед этими глаголами, будем молиться, и все желающие получить свободу, мы ждем вас у алтаря. Аминь. Будем молиться. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Дух Святой за вас, Он не против вас. Он готов вместе с вами сейчас ходатайствовать пред Отцом Небесным, чтобы вы получили ту нужду, в которой вы нуждаетесь, чтобы Бог явил вам свое исцеление. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, которая является пред Богом весьма важной. Ладони подняты к небесам – знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моим страхом, с моим позором, с моим поражением, с моей зависимостью, с моей болью, с моими болезнями, с моей нищетой. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели меня. Защити меня. Я принимаю Твое исцеление в Твоем Слове, в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения и исцеления на тебя и на потомство твое. И весь народ да скажет аминь. Продолжайте смотреть на ваше исцеление, на ваше обеспечение. Называйте несуществующее существующим. Не смотрите на то, что делает сатана. Смотрите на то, что делает Бог и сделал. И вы будете иметь победу. Наше служение закончено. Провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.